Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья, на Радио «Вера», программа «Светлый вечер». И в гостях у нас сегодня, как обычно по пятницам, Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Очень рад, как обычно, быть у вас.
Денис Маханько, Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
Сегодня здесь, в студии. Ну что же, итоги недели. Может быть, подведем какие-то темы? Алексей, что там было на прошедшей неделе? Сегодня все-таки пятница.
Итак, из последнего. В правительстве на минувшей неделе говорили, на этой неделе говорили о возможной отмене материнского капитала, ну, потом все-таки решили, что он сохранится до 2017 года. Но вот в связи с этим у нас такой вопрос возник. Как вы считаете, а влияет ли вообще материнский капитал на демографическую ситуацию в стране?
Ну, знаете, я думаю, материнский капитал и любой капитал, он так или иначе влияет. Вот. Если это большой капитал, он, может быть, одним образом влияет, если он маленький, то меньшим. Вот. Но я бы, вот что, отталкиваясь от вашего вопроса, вот на чем предложил бы подумать. Мне кажется, что, конечно, мотивация к увеличению рождаемости, она не может быть только экономической. Понятно, что экономическая мотивация вполне может создавать ну, те или иные предпочтения, там, ту или иную базу, потому что мы знаем, что часто по причине того, что вот как мы будем там, кормить, где мы будем растить, люди... говорят, что они именно по этим причинам не рожают детей. Но мне кажется, что все-таки центральное место должно занимать воспитание. Вот, и понимание... Даже не то, что воспитание... Я не имею в виду, давайте воспитывать всех, чтобы они рожали как можно больше. Я имею в виду, что это ведь вопрос того, что такое семья и какой она должна быть.
Ну, а в таком случае все равно материальная составляющая, она всегда играет какую-то роль?
Да, она всегда играет какую-то роль, и все должны понимать, там, отец или там мать, сейчас я уже боюсь попасть под лавину, так сказать, нападок со стороны феминисток, да, хотел сказать, что вот отец должен думать о семье, ну и мать, отец и мать.
Родители да, должны
родители,
думать о семье.
Родители, да, да, родитель номер один, родитель номер два, да. Нет, ну, конечно, родители, но если серьезно говорить, отец, мне кажется, человек, несущий ответственность вот за эту составляющую, конечно, там, вместе с матерью, да, жизни семьи, должны думать не в том смысле, что рассчитывать, сколько там ему детей там, родить, да, а в том смысле, что он должен понимать, что он отвечает за то, как обеспечить...
За качество жизни
да,
детей.
Да, за качество жизни детей. Но государство, безусловно, должно думать. И в этом смысле материнский капитал не как, вот, знаете, не как стимул... Вот, то есть я бы предложил, что то, что, может быть, мне хочется сказать, да, я бы предложил вообще не рассматривать даже эту тему исключительно в экономической плоскости. Да? Это, если хотите, моральная обязанность государства материально обеспечивать семьи, материально помогать людям, да, это моральная обязанность государства. Вот. А чтобы, ну, потому что достойный уровень жизни, как вы замечательно сказали, это ведь тоже зона ответственности государства, это зона ответственности любого начальника. Знаете, я помню, как как-то у меня там была одна бытовая проблема, я колебался на каком-то этапе своей жизни, идти ли мне к своему руководителю с этой проблемой. Это давно было, но много-много лет назад. И я со своим другом поделился вот такими сомнениями. Он говорит, а что ты переживаешь? Я говорю, ну как вот это? Он говорит, да нет, это любой ответственный начальник, он, в принципе, должен понимать, что то, как живут его подчиненные, это и его ответственность тоже.
Даже если это в его прямую компетенцию не входит в данном случае.
А это в большинстве случаев не входит в прямую компетенцию, так сказать, решения каких-то бытовых проблем. Но это там достойный уровень зарплаты и так далее.
Владимир Романович, а церковь как-то может влиять или влияет на решение государства по поддержке материнства и детства?
Ну, вы знаете, мы ведь с вами уже говорили о том, что влияние церкви, если мы говорим всерьез и о главном влиянии церкви, мы должны понимать, что церковь воспитывает людей, да, и этим и таким образом она больше всего влияет вообще на все процессы, да, потому что она воспитывает и министров, и людей, и не министров, так сказать, да, и тех, кто рожает детей, и она обращается к тем, кто там не рожает детей и так далее. Другое дело, что церковь, как и организация тоже, а церковь не организация в первую очередь, но как и организация тоже, церковь, конечно, влияет и прежде всего потому, что, понимая вот эту высокую ответственность, да, или призывая людей к, там, например, матерей, которые размышляют, или будущих матерей, которые размышляют, становиться им или нет, да, рожать им детей или нет, они говорят, что мы готовы помогать. Да, есть такие центры, открытые в Москве, например, да, и в других городах, церковью открытые центры, куда могут прийти испытывающие материальные сложности, например, там матери-одиночки, да, и они получат помощь, и в течение длительного срока могут находиться там или получать материальное пособие. Церковь это практикует, понимая, что призывы к людям должны быть в том числе и вот в этой плоскости подкреплены какими-то какой-то конкретной помощью.
Ну, а все-таки оказывается ли какое-то, высказывает ли церковь какое-то мнение, которое государство мы хотели бы, чтобы
услышали? Да, безусловно, безусловно. Я, более того, я хочу вам сказать, что вот я не знаю, насколько это сегодня, так сказать, общеизвестно, но вот насколько я знаю ситуацию с демографической проблемой в России, некоторое время назад большинство людей наверху, как принято говорить, да, во властных эшелонах, многие, ну, не буду говорить за всю Одессу, да, может быть, не все, не большинство, но многие люди были убеждены, что существующая демографическая проблема в России не может быть решена. Что у нас, что страна вымирает, и у нас нет возможности эту ситуацию изменить. Да, мы можем пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, но наступит время, то у нас население будет стабильно уменьшаться, и когда-то...
Но это частное мнение, или оно основано на каких-то исследованиях?
Изучении? Нет, это была позиция, основанная на общей динамике, да, скажем так, скажем, в целом, да, на общей динамике демографической и так далее. Но это действительно, ведь помните, да, соотношение смертности, рождаемости и так далее. Но были люди, которые говорили, что нужно что-то менять. Если просто констатировать, просто смотреть, значит, в таблице социологических там данных, то точно ничего не поменяется. И по принципу «капля камень точит» эти люди на всех уровнях пытались что-то изменить. Я просто знаком со многими из тех, кто инициировал или поддерживал инициативу, да, и, честно говоря, эти люди, это были православные люди, то есть они были мотивированы своим взглядом на жизнь, своим отношением к ценности семьи и так далее, и то, что ситуация стала меняться сначала, так сказать, пошли, ну, со стороны власти какие-то серьезные изменения, а сейчас мы знаем с вами, что демографическая ситуация реально меняется, да, я сейчас вот не берусь называть какие-то цифры, чтобы не ошибиться, но она действительно меняется. Вот. Поэтому это тоже, понимаете, это есть влияние церкви. Но непосредственно к вашему вопросу, конечно, существуют и контакты с профильными там министерствами, взаимодействия. И, конечно, церковь всегда выступала за то, чтобы там многодетные семьи получали помощь. И по мере сил... Знаете, как вот еще церковь осуществляет помощь, если говорить о церкви как о сетевом таком пространстве, да? Ведь на любом приходе всегда любой, так сказать, ответственный настоятель пытается как-то своим прихожанам помогать. И, конечно, молодые семьи, многодетные семьи, они, как правило, попадают в категорию людей, которым помощь на приходе оказывается.
Ну, это проекция общей ситуации на конкретную, да? То есть, вот есть церковь, которая помогает своим прихожанам, а есть маленькая церковь, ну, приход, да, храм, который помогает своим прихожанам. Да. Ну, если уж так ударяться в философию, вот в Европе за каждого новорожденного ребенка родителям платят, ну, какие-то неплохие деньги, да, но демографическая ситуация все равно стремится в минус, да, вот почему так происходит? Вообще, нельзя ли говорить о том, что у нас, ну, в христианском, не в церковном, а именно в христианском мире, то есть Россия-то все равно, Россия, там, Европа, это все христианский мир, да, ну, вот нельзя ли говорить о каком-то общем демографическом кризисе в этом христианском мире?
Вы знаете, ну, так сказать, я как человек, имеющий некоторое отношение к академической культуре, всегда стараюсь...
Я думал, к детям сейчас скажете.
Нет, к детям я тоже имею прямое отношение, по крайней мере, причем не только, так сказать, к своим, но я ведь занимаюсь образовательной деятельностью, да, поэтому тоже вот мы как-то по привычке с коллегами студентов называем детьми, вот, хотя они уже такие большие дети. Вот, так вот, я поэтому, я бы остановился в шаге от обобщений, да, и поэтому, не будучи узким специалистом в данной теме, я сейчас не буду вам говорить, вот, имеет место кризис, не имеет, хотя хочется очень сказать, что да. Но я вот что хотел бы сказать. Приведенный вами пример, он, на мой взгляд, подтверждает мой первый тезис, что никогда невозможно только экономически мотивировать человека. Потому что если бы экономическая мотивация работала в 100% случаев на 100%,
то в Германии был бы детский бум.
Конечно, мы бы имели то, что имеем. А есть другая мотивация. Или точнее, как, знаете, как на любую экономическую мотивацию имеется другая экономическая мотивация. Да? То есть человек понимает, да, вот ему дадут денег там, на ребенка, но при этом и пространство его, потребительская мотивация, пространство его, там, не знаю, личной жизни, свободного времени, там, сузится. Там, так-то, так-то, да, я недавно какой-то фильм смотрел западный, где герой-героиня говорит, да мы же вот после рождения там ребенка 5 лет уже вообще никуда не уезжали вместе. Так далее. То есть ты понимаешь, что это определенное изменение образа жизни, да? И поэтому я и говорю, что вопрос, а как этот образ жизни рисовать человеку, да? Если человек рисует образ жизни, как ешь, пей, веселись, как говорит нам одна умная книга, да, то есть ты этого достойна, ты этого достоин, и ты везде вот от картинок глянцевых журналов до там еще чего-то видишь, как смеющаяся пара там без детей, или там один человек там, не знаю, там пьет пиво, стреляет из лука, что он еще может делать, там катается там где-нибудь на волнах там и прочее. Да, если в этой картине мира дети не присутствуют, то экономическая мотивация сама по себе не изменит. Вот что я пытаюсь сказать.
То есть нужно ли нам как-то стараться рисовать семейное счастье для общественности, для молодежи?
Ну, счастье рисовать, пометуя, так сказать, классикам, может быть, и не так просто, а вот картину мира, так или иначе, конечно, нужно рисовать. Да, и мне кажется, что если с детства... если с детства в этой картине мира присутствует семья там, и дети, да, это одна картина мира. А если там... почему вот то, что вы говорите, в Европе происходит? Есть разные объяснения. Кто-то связывает это, например, с образовательным бумом. Да, с необходимым, что все получают образование. Да, ну, образование плюс карьера, совершенно верное, да, уточнение. Да? И вот люди, ну, да как же, вот мы же сначала учимся, а потом же надо сразу как отучиться, и дети как бы бессмысленно, значит, нужно...
Место это, в жизни, место, да, под солнцем,
место под солнцем. И вот там к 40, значит, а там что ты уже там родишь-то, да, после этого. Ничто, а кого, точнее, да. Вот, поэтому, конечно, так или иначе, это связанные вещи, безусловно. Это наивно было бы отрицать. Но мне кажется, что вот все равно все и сложнее, и проще, да, но вот все-таки вот та картина мира, которая создается, особенно в нашем современном обществе, да, когда она вот в этом огромном медийном поле постоянно ты сталкиваешься с предлагаемой тебе картиной мира, вот, конечно, очень важно, какой она рисуется, ну, человек очень зависим от этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» программа «Светлый вечер». И в гостях у нас, как обычно, мы стараемся это делать по пятницам, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. Владимир Романович, а среди ваших знакомых есть пример идеальной семьи? Или, ну, вы, или только в книжках?
Конечно, моя семья. Это такой замечательный пример идеальной семьи. Ну, если... говорить серьезно, вы знаете, а что такое идеальная семья? Вот я, может быть, вы скажете, что я меняю тему, но вот я, если не брать Священное Писание, то, мне кажется, самое лучшее высказывание о семье, о любви в семье, вот о любви, о семье как о любви, принадлежит, по-моему, это Пришвин. Я читал у него где-то, есть такая фраза, что любовь – это такая загадочная, ну, любовь, семья, там такая загадочная страна, в которую каждый плывет на своем корабле, и каждый на своем корабле капитан. Поэтому мне кажется, что создавать... идеал в вашем вопросе, как мне кажется, он предполагает, ну, наличие некого такого стандарта. То есть идеальный – это значит вот такой, да?
Ну да, безусловно.
Да, и вот я помню, как мне вот один мой близкий друг, например, когда я там... вот еще у меня не было семьи, я вот не мог понять, вот какая-то там мне нравится какая-то девушка, вот она... Вот идеал мой или не идеал? И он мне говорит, ты знаешь, вот если ты с ней себя почувствуешь вот таким образом, значит, это твое. А я как-то на это был настроен, а потом понял, что это, у меня это вообще не работает. Да? И когда я там нашел и создал свою семью, у меня были вообще другие чувства к человеку. И я чувствовал себя с этим человеком не так, как говорил мне мой близкий друг, которого я очень уважаю, люблю, и семейный опыт которого для меня очень важен. Да? Поэтому каждый капитан на своем корабле. Поэтому, наверное, только внутренние ощущения. Вот я могу сказать, что мои родители, которые более 50 лет вместе, но это если не идеально, то действительно счастливая семья. Да? Это люди, которые любят друг друга, потому что мне кажется, самое главное, что мы упускаем в теме любви, простите, вы, так сказать, меня об одном, я немножко, может, о другом, хотя, ну, на самом деле, целом, одном и том, да, же, да, ведь как, ну, семья, любовь. Вот это то, что вот подлинная любовь, она не в начале отношений, а в конце всегда. Ну, то есть она возрастает. У нас же какой стереотип, вот, кстати, если говорить, да, у нас есть такой стереотип. Значит, вот сначала люди встречаются, у них любовь, у них эмоции, у них чувства, потом они привыкают друг к другу. Эмоции начинают остывать.
И просто живут.
Чувства начинают, да. И потом либо притрутся, либо... И вот, знаете, это семейная жизнь, это тяжелый труд, когда ты... Нет, это, конечно, семейная жизнь, это непростая штука, но любовь, подлинная любовь, она только раскрывается, да, и эмоции могут приглушаться, еще что-то может быть, но любовь как раз-таки, то, что на самом деле это там и труд, и все, но она, это то, что в конце... Не то, что в начале. В начале это, вот эти эмоции, это хорошо, это неплохо, но они либо перерастут в любовь, либо не перерастут. И вот я могу сказать, что мои родители, которые более 50 лет, что они любят друг друга. Я это знаю. Я это вижу, как они относятся друг к другу, как они, ну, говорят друг о друге и так далее. Хотя нельзя сказать, что их жизнь была там безоблачная и прочее.
День учителя приближается.
Приближается, да.
А вы как бы отношение-то имеете к профессии педагогической деятельности?
Позвольте вам решительно возразить.
Но вы знаете, я вот на вашей страничке в Фейсбуке читал недавно, вы там жаловались на некий уровень студентов, который, вам кажется, может быть, недостаточным. Есть кризис, о котором сейчас многие педагоги говорят?
Ну, вы же знаете, что я скажу, да? Ну...
Нет, не знаем.
Алексей не знает.
Ну, конечно, да, поймали, да. Ну, я думаю, что, безусловно, есть. И я единственное, что вот... Я не хотел бы, чтобы, знаете, так создавалось ощущение, что я... Ну, две вещи я хотел бы избежать. Первое, это, знаете, такой сидит, такой...
Умудрённый.
Как он думает. Он говорит, вот в наше время... Трава была там зеленее там, и так далее. Нет, это я прекрасно знаю то, что всегда в таких случаях приводится цитата, не представляя себе будущее нашей страны с нашей молодежью. Все говорят, да-да-да, как это точно. Потом человеку...
Еще Державин об этом говорил.
А, не-не-не, куда там, Державин? Там это Египет. Это древний. И потом человеку говорят, вот, это древнеегипетское это, и он... Да. Вот я это прекрасно знаю, поэтому я не про это. Я не считаю, что там трава была зеленее, и мы все были, так сказать, и мы все в два года читали, там, знали наизусть там Евгения Онегина. Нет, я не это имею в виду. И я не хочу сказать, что когда вот жалуюсь, как вы сказали, Денис, на то, что там уровень, да, это вопрос вообще ответственности прежде всего. А кто довел до такого состояния? Поэтому за образование молодого поколения ответственно старшее. Поэтому, собственно, я скорее говорю... А потому что, да, я считаю, что у нас система образования в кризисе, но в каком-то смысле в естественном. Вот могу, если надо, объяснить, что...
Ну, вот вы уже почти 20 лет преподаете в высшей школе,
да,
правильно?
Да, да.
Вот на ваших глазах как-то менялось вообще качественно студенты менялись? Ну, вот ЕГЭ, например, сильно изменилось?
Да, менялись, да. Про ЕГЭ готов говорить отдельно и долго.
Нет, ну, не будем отдельно и долго говорить про ЕГЭ.
Да, понял, задача понятна. Нет, смотрите... Что касается студентов, у меня, я думаю, что не только у меня, есть, вот я убежден, да, вот я же ежегодно встречаюсь с аудиторией студенческой, да, что она всегда состоит из трех частей, на мой взгляд, да. Это первая часть, это люди, которые могут и хотят учиться, их там, ну, от 20 до 30%, мне кажется, в хороших аудиториях. Вторая часть – это люди, которые не могут и не хотят учиться. И они все равно как-то попадают
в
вузы.
Вот действительно есть те, которые не могут.
Не
хотят,
да.
Понятно?
Не могут. Не могут, да, ну, потому что я имею в виду в вузе. Да, они уже не могут. Их 11 лет что-то вот прошло, сейчас не будем сказать, что, но они уже не могут и не хотят. Ну, может быть, их там чуть меньше, я условно эти проценты немножко говорю. Да? Основная масса, она колеблется между этими двумя частями, да, и на нее влияет и то, как они себя ведут, вот основные эти группы, кто из них более такой, так сказать, привлекательный образ создает и так далее. Вот. Но это константа, да, это так было там в 1954 году, в 1984, там, в 1994, далее. Но, а дальше уровень этой группы, ну, там, по сравнению с другими, да, что меняется, вот это не меняется, а что меняется? А меняется, во-первых, такое понимание, как, такая штука, как фоновые знания. Да? Вот, скажем, нашему поколению, естественно, всем старшим, нескольким старшим поколениям, когда говорят цифры там 41-45, в последнюю очередь будешь думать, что это размер обуви, да? То есть понятно, что это, скорее всего,
человек... война, да.
Да, человек скажет война, совершенно верно. Вот. А вот у поколений младших уже это не так. Они, даже если они знают. Почему? Потому что изменились фоновые знания. Да? То есть то, что вот висело там в транспарантах, или, как бы говоря современным языком, то, что было с экранов компьютеров. Сейчас с экранов компьютеров, со страниц, интернет-страниц, другие фоновые знания, другие. Это нормально, с этим ничего не делаешь. И в этом смысле, вы говорите, как меняется? Да вот так меняется.
Вот здесь, наверное, тоже не меняется. Если школьнику образца 40-го года спросить 14-18, он тоже, наверное, не сразу...
Нет, я имею в виду, меняется, фоновые знания меняются. Ну, это база, естественный это процесс. База, да. Это естественный процесс. Это фоновые знания, это знания, которые не те, которые ты, тебя учат там, в школе, да, а которые ты из жизни берешь, да, они вот, тоже какие-то вещи, ну, помогают усваивать легче, да. Там советская пропаганда была ужасной, но она фоном вдалбливала многие вещи даже последнему двоечнику, да, он знал, что народ и партия едины, что Ленин жил, так сказать, и так далее, вот. А, опять же, ни в коей мере не говорю, что это хорошо, но фоновые знания есть всегда, вопрос в том, какие они, да. А если брать, это естественно просто, если брать не фоновые знания, то здесь вот, конечно, что я констатирую за эти 20 лет? Ухудшающая ситуация с ориентацией в историческом пространстве, элементарно в хронологии, да, а неумение, скажем так, ну, просто даже пересказать услышанный текст, да, потому что это же навык, это же воспитывается, да, вот мы писали много изложений. Да? Что, зачем писать изложение? Зачем мучить ребенка этой ерундой? Потому что, когда человек пишет изложение, он учится пересказывать услышанное условие. Ему говорят, ты знаешь, а ты самое главное-то упустил, ты тут про птичку написал, а рассказ-то был про дерево, а давай посмотрим, почему так. А вот почему, а вот главная мысль в тексте, видишь, как она, и так далее. Да? Вот, видимо, сейчас как-то происходит иначе, но самое главное, вот уж простите, все-таки вы мне запретили, но я скажу про ЕГЭ, не длинно, но кратко. Дело в том, что когда тебя 2 года натаскивают на тест, у тебя нет возможности другие навыки получить.
Ну, это вот как сказал один мой хороший друг, учитель школьный, я, когда готовлю ребенка к ЕГЭ, я знаю, что он 1380 год, дату Куликовской битвы, в какой-то момент будет знать лучше меня, и вообще все эти даты, когда подготовится к тесту, но больше он ничего знать не будет.
Слушайте, ну вот у вас я слушал на вашем, можно скажу, нашем замечательном радио моего дорогого учителя Юрия Павловича, да, Вяземского, да, да. Да, который в эфире сказал ровно то же самое. Он сказал, что когда он отбирает этих самых ребят, да, для передачи, они дату называют прекрасно, там, допустим, я не знаю, там,
Александр Невский,
Александр Невский,
Ледовый, да, побоище.
Ледовый побоище. А у него спросят, а кто такой Александр Невский?
Да. Но дата будет звучать.
Дата, да.
Да. Ну, хотя бы даты.
Вот, поэтому, ну, понимаете, тут есть еще, вот, если можно еще 2 слова, да, про, ну, конечно, образование. Конечно. Тут вот какая штука. Понимаете, ведь в каком-то смысле, и это я не пессимист, но в каком-то смысле мы должны признать, что ситуация в мире, она так сильно поменялась, что вот наивно даже ожидать как бы старых стандартов образования. Почему? Система образования, в которой мы, отголоски, которые мы застали, да, вот, которая, наверное, там начинала... Ну, не буду брать античность, но пусть в средние, вот университеты, которые складывают в средние века, да, она ведь никогда, подчеркиваю, никогда не предполагала, что образование, что это образование получают все. Что принципиально изменилось именно в 20 веке, после законов о всеобщей грамотности, там, в Великобритании в конце 19 века он появился, да, когда люди, то есть, прошли хорошие изменения, стали все грамотными, ну, там, читать, писать, считать, да, потом, значит, всеобщее там среднее образование, сейчас мы фактически в каком-то смысле подходим
к всеобщему высшему.
Оно не может... А эта система она не предполагала, конечно. То есть внутри вот эта система, это надо осмыслить, да? Но когда американцы там какие-нибудь сегодня пишут, что образование будущего – это дистанционное образование, в которое отмирает профессия учителя, как-то, по крайней мере, учителя, который вживую общается, да? Ну, раз оно дистанционное, да? Либо ты смотришь слайды, либо ты слушаешь записи, какие-то лекции, но это все равно уже другой учитель, потому что ты ему не можешь ему вопрос задать, он в записи, да? Вот. Это, ну, это результат того, что теперь... А как по-другому-то? Чтобы всех, да? Поэтому мы просто с вами попали, но попали в ситуацию, когда какие-то фундаментальные вещи... которые считались, может быть, константами, они меняются. Сейчас появляются новые закономерности, складываются.
Но это закономерности именно, их нельзя тормозить. Они должны развиваться так, как развиваются.
Да, но, условно говоря...
Этот вопрос.
Нет, я думаю, что что-то можно подтормаживать, да. Потом вопрос в том, это ведь тоже не... Ну, даже дерево, когда растет, вы же можете направлять, так сказать, да, потом дичку прививают, да, мы, естественный процесс, это может быть и диким процессом, да, надо его как-то направлять. Поэтому я с одной стороны, считаю, что нельзя не менять, оно будет меняться все равно, но как оно будет меняться, да, как быстро, в какую сторону, это зависит от людей, конечно, от кого еще, не от животных же.
Светлый вечер. На радио «Вера».